Аллилуйя. Слава Богу. Бог действительно прекрасен, чудесен, святой. И Он утверждает нашу веру. Он утверждает ее не на наших знаниях, не на человеческой мудрости, как написано, но Он утверждает ее на Божьей силе. И этой Божьей силой Он созидает свою церковь. Божьей своей силой Он созидает каждого из нас, собирая нас, как птица птенцов, под свое крыло, и хранит нас, как мы пели, да, «Не дремлет и не спит хранящий Израиля». Не дремлет и не спит хранящий свою церковь. Не дремлет и не спит хранящий тебя, хранящий меня. Скажи своему ближнему еще, не дремлет и не спит наш Бог. Наш Бог не дремлет и не спит. Он бодрствует. И если Он не дремлет и не спит, то Он слышит и знает все наши пути, слышит все наши слова, слышит наши правильные слова, правильные речи, знает, где мы лукавим, где мы хитрим. Он все знает. Он прекрасный и чудный Бог. И нам надо научиться. Я уверен, что каждый из нас уже, наверное, в какой-то степени научен. Может, кто-то уже полностью научен, слава Богу. Но, тем не менее, нам надо научиться держать свои уста в чистоте и произносить правильные речи. Иногда мы не обращаем на это внимания, и нам иногда кажется, что все нормально, что это такие, пусть это не матершинные слова, но это могут быть слова, которые в обиходе, они не очень радуют слух Божий. И мы их говорим как нормально, не обращая на это внимания, но тем не менее Бог учит нас, чтобы мы с чистыми устами провозглашали Его победу, Его славу, Его любовь, Его имена, святые имена Божьи. И чтобы мы и имели общение друг с другом с правильным акцентом, с правильными словами. И этому учит нас Слово Божье. И проповедь моя так и называется сегодня «Приличие и чистота слов». Приличие и чистота слов. Пусть Бог благословит нас в этом познании, этой мудростью, чтобы мы очищали, были чисты пред Ним и ходили в святости и непорочности пред Ним. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, приличие и чистота слов. В первом послании к Коринфянам, в прошлой проповеди мы читали, когда мы говорили о мыслях. Помните, мысли – это начало всего, как источник нашего думания, источник потом этот дает нам думать правильно, естественно, правильно говорить. И апостол Павел в первом послании, как мы говорили уже и напомним еще раз, он говорит «И слово мое, и проповедь моя». То есть он говорит «И слово мое, и проповедь моя». То есть то, что он говорит, он имел общение с братьями, сестрами по вере, и он не только всегда говорил только об Иисусе, у него были и бытовые какие-то разговоры, и Библия это говорит нам, что он объяснял, что он не нуждается в еде, он объяснял, кто он по профессии, то есть в этих вещах это бытовые обычные вещи, но этому он уделял не очень много внимания. Но основное его внимание было направлено на проповедь его и на слово, которое говорил Бог. И он говорил о своем учении для церкви, о своем учении для служителей церкви, о своем учении для людей, которым он говорил об Иисусе Христе. И он говорит, что слово мое и проповедь моя, то есть он говорил и проповедовал, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Понимаете, и вот я хочу, чтобы каждый из нас понимал, что когда мы говорим Слово Божье, а мы его должны говорить, и говорить часто, мы много говорим других слов, другого общения у нас много, а вот Слово Божье мы говорим не так часто. но надо, чтобы приоритет все-таки был в говорении Слова Божьего, даже в общении друг с другом. Как говорят, есть такое выражение: делу время, потехе час. Знаете, да? Вот так и нашей болтовне. Ну, она может и нужна на бытовом уровне, но этому надо уделять небольшое время. Но основное время общения, оно должно быть именно в словах не человеческой мудрости, а в убедительных словах и в явлении духа и силы. И дальше он говорит, 5 стих. «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». То есть, понимаете, откуда идет наша вера? Наша вера, она утверждается на словах наших, на нашем общении. Если вы целый день будете болтать, ну, например, возьмем друг с другом, по-дружески, как муж с женой, вы будете болтать, ну, можно сказать, ни о чем, уборка, готовка, погода, целый день, то в течение дня ваша вера ослабела. Понимаете? Но если мы все-таки люди верующие, то мы должны нашу веру каждый день подогревать. Каждый день мы должны ее, ну, возбуждать, чтобы она жила в нас, чтобы наша вера не была угасающей верой, но чтобы она была возрастающей верой. И чтобы она была возрастающей верой, тебе надо общаться на тему Слова Божия. Слово апостола и проповедь. Вот что является утверждением нашей веры. И дальше мы говорили, когда мы говорили и о мыслях, мы говорили послание Тита, 1 глава, 15-16 стих. Помните, мы говорили, что для чистых все чисто, а для скверненных и неверных нет ничего чистого, но сквернены и ум их, и совесть, то есть мысли ихние, они уже нечисты, естественно, они производят нечто нечистое. Но мы должны, ну, мы как научены уже иметь хорошие и правильные мысли, правильно думать. Что происходит дальше? 16 стих. «Они говорят». То есть дальше ты должен что-то говорить. Но те люди, у которых что-то есть нечистое, что-то нечисто, то они тоже говорят. Но что они говорят? Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Но я хочу обратить внимание, что они тоже говорят. Понимаете, человек пришел в церковь пару раз, и этого уже достаточно, чтобы он уже говорил: «Я знаю Бога». Человек, который услышал о Боге, он уже говорит: «У меня Бог в сердце». И так далее, и так далее. Но верующие люди, у которых не осквернены ни ум, ни совесть, у которых правильные мысли, они тоже говорят. Но что они говорят? Они говорят, как сказал Павел: «И слово мое, и проповедь моя в явлении силы и духа, чтобы вера утверждалась на силе Божьей». Вот что говорят истинные верующие. И тут мы можем себя проверить. Что мы говорим? И ты узнаешь, насколько ты верующий человек, насколько твоя вера сильна. Проанализируй свои разговоры в течение дня и так далее, и так далее. И ты увидишь, как ты из сокровищницы своего сердца будешь выносить добрые слова. Как говорил Иисус в Евангелии от Луки, 6 глава, 45 стих. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. И те говорят, и добрые говорят, и злые говорят. И говорят, мы знаем Бога, и добрые говорят, мы знаем Бога, и злые говорят, мы знаем Бога». Понимаете, насколько нам надо иметь правильное понимание разумение, кто что говорит. Поэтому очень важно, важно иметь вот это знание приличия и чистоты слов, которые говорит каждый из нас. На это надо обратить внимание. Дальше Иисус говорит в Евангелии от Матфея, и Он говорит это же и в этом Евангелии, который мы читали, но в другом Евангелии оно чуть-чуть дополняет немножко шире. В Евангелии от Матфея, 12 глава, 36 стих. Итак, мы увидели, что добрый из сердца своего выносит доброе, злой из сердца своего выносит злое, потому что от избытка сердца говорят уста его. И дальше Иисус говорит: «Говорю вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». За каждое праздное слово. Если твои слова будут праздными, и если они становятся праздными, если в твоих речах в течение дня нету общения Слова Божьего, познания Слова Божьего, чтения, общения и так далее, тогда даже твои бытовые необходимые, может, речи, они становятся постепенно праздными. Праздность, она опустошает. Она не дает и не утверждает тебя в вере, не дает тебе веры. Это пустые просто слова. Я еще раз говорю, это не означает, что мы целыми днями должны говорить только Библию, только цитировать там и все. У нас есть правильное понимание того, что мы говорим на бытовые темы. Даже правильно, когда мы говорим о погоде, о рецептах, о чем. Это все нормально. Никто не говорит вам, вообще этого не говорит. Нет, это все нормально. Но когда только это, когда в твоих речах не существует Слова Божие, или так, я всегда говорю такой пример, как или все твои молитвы – это «благослови Господь пищу», и то не всегда, если вспомнил, то грош цена человеку такому, как если он называет себя верующим, и говорит «я знаю Бога». Он просто говорит «я знаю Бога». Поэтому всегда должно быть твое общение, общение с Богом, общение в Слове Божьем, в познании, в чтении, в общении друг с другом и так далее, и так далее. И Иисус говорит: «Говорю вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». И дальше Он говорит, 37 стих: «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». То есть речь не идет о скверных словах там, или еще чего-то. Речь идет о твоих речах в течение всего дня или какого-то срока времени. Если в твоих речах постоянно будет вот это то, что не нужно, то, что не радует слух Божий, то этими словами ты и осудишься. Понимаете? Каждый человек должен контролировать себя. Каждый верующий человек, я говорю, он должен контролировать себя, сколько речей, сколько слов исходит от тебя во славу Божию, и сколько слов исходит от тебя, ну, бытовых, которые нужны. Если в твоей жизни только бытовые слова, то ты живешь в суете. Суета-сует в твоей жизни. Вот что происходит в твоей жизни. Поэтому правильные слова, правильные не просто слова, а речи из наших уст – это следствие правильного думания нашего. Помните, мы говорили, что правильное думание – это следствие наших правильных мыслей. Но когда у нас есть, как мы уже научены, имеем правильные мысли и правильно думаем, пришла мысль, ты начинаешь ее обрабатывать, ты начинаешь думать. И вот для того, чтобы правильно сказать или говорить, у тебя должно быть начало, правильное думание. Все оно связано между собой. Верующий человек – это особенный такой, особенный организм, киборг, можно сказать, такой особенный. Он измененный, он другой. Мы выглядим, как люди этого мира, внешне. Но у нас другая внутренность. Она должна быть другой. Ты не можешь называть себя верующим и говорить, я знаю Бога, и отрекаться от Него. Нельзя быть лицемером. Нельзя быть. Поэтому умение правильно говорить, это есть природа человека перед Богом. Точно так, как природа человека, она была создана, чтобы он правильно мыслил и правильно думал. Бог создал человека таким. Если ты другой, значит, ты еще не измененный в образ Божий. Каждый человек, который еще не измененный, он есть служитель дьявола. И неважно, говорит ли он, я знаю Бога, или не говорит он служитель дьявола. Неправильные слова, запомните это, они всегда от неправильного думания. Ну, или можно сказать, вообще недумание. Да, есть такие люди, которые говорят вообще не думая. Кто-то, может быть, скажет неправильно, потому что неправильно подумал, неправильная была мысль. А есть люди, которые вообще не думают, но только говорят. Такое впечатление, что иногда слаживается, что головной мозг и язык, они вообще два абсолютно раздельных органа человеческих. Они абсолютно не связаны друг с другом. Иногда и такое бывает. Когда язык опережает, бывает, твои мысли, твое думание. Библия говорит и называет таких людей многословы, пустословы. Понимаете? В народе говорят, язык как помело. Помело – это, знаете, это не просто веник. Это веник большой, с большой палкой. Его вот так вот махают им. Шух, шух. Ну, веник, он там чуть-чуть, а вот помело. И вот иногда бывает у людей язык как помело. Целый день метет и метет. Ну, я не хочу никого обидеть. Я просто хочу сказать, что это качество немудрых людей. Это качество абсолютно немудрых людей. Павел говорит, не на мудрости человеческой слово мое и проповедь моя. А мудрый человек, он всегда будет ожидать, чтобы Дух Святой повел его в его словах. Правильная мысль, правильное думание и от избытка правильного сердца скажут уста. Это проявление мудрости. У евреев есть такая древнееврейская мудрость, есть такая книга, может, вы слышали, Талмуд. Это книга еврейских мудрецов. Это то, что евреи древние, в древнем Израиле, они получали какие-то откровения, они получали свое видение, Божье видение, не свое, а Божье видение, и они это записывали, эту мудрость, Божью мудрость. Мы с одним братом однажды общались о мудрости, и мы пришли к такому выводу, что есть три вида мудрости. Это мудрость Божья, мудрость человеческая и мудрость еврейская. То есть Божья мудрость и человеческая мудрость, а еврейская мудрость – это уже не человеческая, но еще не Божья. Да? Вот мы такой вывод однажды сделали. Можете это не воспринимать, это чисто наше наблюдение было. Вот, но в древнееврейской мудрости есть умение правильно задавать вопросы. Когда человек правильно задает вопросы, это определяет его мудрость, насколько он мудр. Когда правильно задает вопросы. И в библейских, еврейских, древнееврейских школах, в этих синагогах, там учили, всегда были ученики, учили этих детей с раннего возраста, учили их именно Божьей мудрости. Их всех учили задавать правильно вопросы. Было множество книжников и фарисеев, которые задавали такие, ну, колючие, можно так сказать, вопросы Иисусу Христу, которые провоцировали Его своими вопросами. И при этом они говорили, что мы служители закона, мы знаем Бога, но от избытка ихнего сердца говорили уста ихние. А в сердце было злое, как уничтожить, как побить, как убить Иисуса Христа, как оболгать, как оклеветать, как скомпрометировать и так далее. И Бог сегодня призывает нас, чтобы мы имели в нашем разговоре приличные и чистые слова, которые не компрометируют ни Бога, ни Иисуса, ни Его творение, ни Его церковь, ни друг друга, потому что все мы дети Божьи. И это очень важно для нас сегодня. Очень важно для нас сегодня. В книге Притчи, 15 глава, 1 стих, написано: «Кроткий ответ отвращает гнев». Ну, знаете, у еврейской мудрости есть еще не только, как правильно задавать вопросы. Там есть еще мудрость, как правильно и отвечать. Но это другой вид мудрости. Но притча говорит: «Кроткий ответ отвращает гнев». И здесь идет речь о кротком ответе. Имеется в виду не о кротости сердца. Это другая тема, быть кротким. Это очень важно и очень хорошо. И мы об этом, ну, я верю, что не так долго осталось ждать это, и мы об этом поговорим. Но здесь, когда речь идет о кроткости, здесь также идет речь и о кратости, краткости. То есть быть кратким и кротким, но оно не исключает друг друга, потому что кроткий человек, он никогда не будет многослов или пустослов. Понимаете, о чем я говорю? Он будет кратким, он будет кроткий, но он будет и кратким в своих речах. Потому что кроткий человек всегда обращает внимание на приличие и чистоту своих слов. Но об этом мы поговорим, когда будем говорить о кротости. А сейчас мы говорим о кротости, как одной из функций кротости, как краткость. Краткость. И вот написано, что кроткий ответ отвращает гнев. Если ты не будешь своими ответами, как говорят, что евреи, они отвечают вопросом. На вопрос они отвечают вопросом. Но это не только евреи. Это люди, ну, у которых некроткий язык, у которых в сердце что-то нечистое, что-то есть какое-то, они всегда отвечают вопросом. Иногда ты ждешь ответ, когда тебе на твой вопрос скажут «да» или «нет», но вместо этого ты получаешь и скандал, и упреки, и предложения, и целую философию, и целую болтовню, и пустословие, и многословие, что только не получает иногда человек, вместо того, чтобы услышать «да» или «нет». Я не знаю, вы сталкивались с таким? Просто я с таким не сталкивался, я слышал это от других. Ну, бывает же такое, правильно? Поэтому кроткий ответ, он отвращает гнев. Ну, а потом, конечно, когда ответ не очень кроткий, приходят и оскорбительные слова, возбуждающие ярость. Следствие некраткого ответа. Это означает, что человек не обратил внимания на приличие и чистоту своих слов. И он возбудил ярость, он возбудил гнев, как написано в этой притче. И мы перепрыгнем и прочитаем четвертую притчу 15 главы. Кроткий язык – это дерево жизни. Понимаете? Ну, кроткий, я еще раз говорю, мы обращаем сейчас внимание на кроткий, как на краткий, как это два взаимозаменяемых качества. О кротости поговорим потом. Кроткий язык – это дерево жизни, но необузданный – это сокрушение духа. Я уверен, что, могу сказать, что, наверное, каждый из нас имел какие-то передряги в семье, скандалы, небольшие ссоры, такие, ну, небольшие, без последствий, просто ссора, ну, это бывает же, бывает такое, да, точно, у всех бывает, я не один, хорошо. И вот когда ты что-то услышал или сказал не то, услышал многословие, упреки, короче, все это. Как ощущает себя внутри тебя, внутри меня, дух наш? Он радуется этому или он сокрушен? Естественно, он он начинает себя плохо чувствовать. Естественно, приходит какое-то негодование внутри тебя. То есть тот человек внутри тебя, который имел благословение от Бога, где ты уже внутри себя измененный, где ты уже верующий, где ты не просто на словах знаешь Бога, а ты действительно знаешь, любишь, поклоняешься, все-все-все это у тебя есть, и вдруг произошло это, твой дух, он себя чувствует в таком дискомфорте. Вот что значит необузданный язык. То есть необузданный язык – это есть неприличие и нечистота твоих слов. А на это надо обратить внимание каждому из нас сегодня. Один мудрый человек сказал: «Краткость – сестра таланта». Помните это выражение? Один писатель, драматург, вернее, сказал: «Краткость – сестра таланта». А его брат-писатель сказал ему: «И признак ума». Добавил. И в сумме получилась краткость – сестра таланта и признак ума. Это сказано в мире. Может, эти люди были и верующие, я не знаю. Поэтому не надо искать нам, чем заполнять наши паузы, не надо искать нам, как обидеть ближнего своего и показать ему свое превосходство над ним. Будь мудрым, будь смиреннее другого. Мы часто устраиваем друг с другом какое-то первенство, чтобы мое слово было последним. А устрой первенство, чтобы твое слово было не последним. Устрой такое первенство в своей жизни. Смири себя перед ближним своим. Не ответь, не возбуди, не сокрушай дух ближнего своего. Так мы должны жить. И в общении с людьми мы должны понимать, что такое краткость. В общении не просто с людьми, а даже с друг с другом, а с людьми вообще, я имею в виду. И верующими, и неверующими. Мы должны понимать, что такое краткость. А краткость – это когда в минимуме слов максимум смысла. Минимум слов, но максимум смысла. Этому можно научиться. Это не приходит само собой. Этому надо учиться. И мы, как ученики Христа, учимся у своего учителя. Каким был Иисус Христос, каким были его ученики, апостолы, мы у них четко этому можем научиться. Не пренебрегай этим учением. Поэтому для нас, верующих, обозначает вот это, что мы должны немногословными быть. Это означает, что вместо осуждения, сплетен или глупых речей, мы должны больше благословлять и молиться друг за друга, чтобы наши речи, они были приличными и чистыми. На это надо обращать внимание каждый раз. Ты не можешь, если мы собираемся в молитве, к примеру, и начинаем молиться, мы не можем говорить неприличные и нечистые слова, правильно или нет? Мы славим Бога, мы молим Бога за ближних, за церковь. Приличные, чистые слова. В течение, пускай там час-полтора, идет служение или твоя личная молитва. Но в твоих устах всегда приличные, чистые слова. Да или нет? Но почему мы не можем иметь чистые, приличные слова в нашей бытовой жизни? И вместо ссор и распри в семье, между друг другом, между детьми, родителями, муж с женой. Вместо этого, вместо неприличных, так сказать, и нечистых слов, а промолчать, проявить кротость и помолиться друг за друга. Надо этому учиться, еще раз говорю. Послание к Ефесянам. Апостол Павел пишет в 5 главе. С 3 по 7 стих. Ефесянам 5, 3, 7. «А блуд и всякая нечистота, и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Он открывает, что всякие вот эта нечистота, это все есть грех, оно даже не должно у нас вообще именоваться. Это исключено и все, и оно должно, не должно даже существовать у нас. И он также к этим качествам, которые не должны существовать среди верующих, он приписывает и другие качества. Он говорит, так же. То есть так же это точно так, как и те, так и эти. Что он говорит так же, 4 стих? Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам. Вы понимаете? Также блуд, нечистота, всякий другой, какой бы он ни был грех, точно так же, на одной линии, одного уровня непотребства, одного и того же уровня смехотворства, пустословия, сквернословия и так далее, и так далее. Это неприлично вам, говорит Павел. Неприлично, а напротив должно быть благодарение. Напротив должно быть. Если кто-то что-то сказал лишнее, не осуждай его. Если нужно, обличи его с любовью и скажи, давай помолимся и придем в мир, Божий мир, покой, чтобы неприличность, она ушла от нас. Ибо знайте, дальше он пишет, 5 стих, ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. То есть, вот это, а тех, о ком он перечислил, он их относит к категории всяких блудников, нечистых, уста нечистые, не только он нечистый, потому что он изменил жене, нет. Он нечистый, потому что даже он говорил глупые речи, или осуждал, или еще чего-то, или сквернословил, или пустословил. Они не имеют наследия в Царстве Христа. 6 стих. И никто да не обольщает вас пустыми словами. И мы видим опять, что кто-то скажет тебе, да не страшно, да не обращай внимания. Я приводил когда-то этот пример, как один человек сказал мне, ну ты куришь, не страшно. Это не тот грех, из-за которого ты не попадешь там в царство Божие. Ты, главное, в церковь ходи и десятину приноси. А то, что ты там куришь, не страшно. Это обольщение пустыми словами. Это обольщение с корыстным сердцем каким-то. Или не очищенным сердцем. Ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Павел, заботясь о своей церкви, о церквях вообще, не о своей, а о своих церквях, он их предостерегает, чтобы они не были сообщниками тех, кто пустословит, сквернословит, кому приличные слова чуждые, чистые слова чуждые и так далее, и так далее. Поэтому мы должны всегда знать, что тот, кто наставляет других, он должен быть наученным и должен быть уметь быть наставляемым от других. Мы встречали таких людей, которые очень хотели быть наставниками другим, но когда наставляли их, они как эти дикобраз сразу. Иголки и слова не скажи, а вот других он оставляет. Это абсолютно неправильная позиция верующего человека. Потому что человек, который наставляет других, он оставляет словами. Ну и делами, само собой, но в первую очередь словами. Но если он не может быть наставляемым другим, то он и наставит неправильно. Так и появились различные служения, различные течения в христианстве, разделение в церкви Христа пришло. Каждый друг друга опускает стрелы, мы правильные, мы неправильные. Они все неправильные, я вам скажу, только наша церковь правильная. Понимаете, что сделал дьявол в церкви Христа? Дальше мы поговорим о словах провозглашения нашего. Существуют такие слова, которые говорят верующие люди. Это слова провозглашения. Каждый из нас знает, что есть слова провозглашения, что мы провозглашаем. Мы провозглашаем нашу веру практически, просто выражаем ее в словах. Поэтому очень правильно для верующего человека иметь вот эти приличные, чистые слова провозглашения, потому что они основаны на вере, на силе Божьей. Павел говорит: «Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но для того, чтобы, но в словах, но в явлении Духа и силы, для того, чтобы вера ваша утверждалась на силе Божьей». Понимаете? И когда ты знаешь эти слова Божьи, правильные, чистые, приличные слова, вот тогда ты можешь провозглашать. Есть люди, которые провозглашают вроде бы правильные провозглашения, но от избытка ихнего сердца исходит что-то злое. Почему? Потому что неправильное мышление, неправильные мысли. Они здесь говорят библейские фразы, через 5 метров отойдя в сторонку, и через 10 минут они говорят абсолютно мирское непотребство. То, что иногда режет уши, то, что иногда абсолютно неприятно слушать даже. В свое время, когда я пришел к Богу, я, ну, по инерции еще какое-то время, там небольшой срок времени, небольшой, еще были связующие слова в речи. Еще проходили какие-то слова скверные. Ну, я всегда оправдывал себя, ну, из песни слов не выкинешь, ну, неинтересный будет анекдот без этих слов или еще что-то в этом роде. Но небольшой срок времени прошел, я даже не заметил. Прошло уже время, проходило, и я, оглядываясь назад, на некоторое время назад, я уже заметил, что я вообще не употребляю никаких слов, ни связующих, ни интересных для этого мира, ни анекдотических, которые сквернословят. Бог меня очистил, просто я даже не просил Его об этом. Но единственное, что я заметил, что это произошло тогда, когда я начал иметь желание провозглашать. Я слышал, как молится моя жена, я слышал, как это происходило в церкви, и я видел, и я хотел тоже это делать. У меня не было смелости правильно провозгласить, я не знал почему. Но когда я почувствовал вот это очищение от скверных слов, я почувствовал смелость изнутри меня, когда началось провозглашение. Провозглашение Слова Божьего. Когда я приходил к Богу уже с дерзновением, но это произошло тогда, когда уста были очищены, когда от избытка сердца, когда в сердце было только доброе, и от избытка сердца говорили уста. Но сегодня есть люди, которые и провозглашают, и говорят нечистыми устами. Это и есть свидетельство того, что сердце ихнее нечисто. Вот это очень на это надо обратить внимание. И помнить о том, что правильное провозглашение, оно всегда провозглашает силу Божьего Духа. «Слово мое и проповедь моя в явлении Духа и силы», говорит Павел, «и основано на мудрости не человеческой, а на силе Божьей». Понимаете? Поэтому мы делаем вывод, что правильное провозглашение, оно провозглашает силу Божьего Духа. Так или нет? Но когда провозглашение наше неправильно, то ли уста нечисты, то ли сердце нечисто, и провозглашение получается неправильно, то чью силу мы провозглашаем? Силу демонического духа, не Божьего. И таких случаев очень много. Это не страшно, ничего страшного. Ну, согрешил, не страшно. Ну, изменил, не страшно. Ну, предал, ну, бывает. Это провозглашение. Это поддержка дел дьявола. Но когда кто-то что-то не так сказал, не так сделал, скажи ему: дорогой брат, сестра, нам надо очиститься. Нам надо очистить свои уста, свои провозглашения, свои слова, свое сердце, свои мысли. Вот как мы должны поступать и как мы, как верующие, должны жить. В притчах, 30 глава, 32-33 стих. «Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, да, ну, бывает, ну, с кем не бывает, да, мы можем ошибиться. Каждый из, даже из верующих людей может ошибиться. Но Библия говорит, если ты это сделал в своей заносчивости, в своих каких-то суетливых каких-то знаниях, мыслях и так далее, то Библия говорит, то положи руку на уста. Положи свою руку на уста сейчас. Положите каждый руку на уста. Да? Это физическое движение такое, положить руку на уста. Но духовный смысл – это очистить свои уста. Это очищение. Положить руку на уста – это означает не просто взять себя и замолчать. Но если по-другому ты не можешь, лучше так сделай. Но понимать каждый должен, что положить руку на уста – это даже если ты сделал, очисть себя. В первую очередь очищаются мысль, думание, сердце, слова. Неправильный процесс точно в таком обратном порядке – покаяние. Очистил уста, очистил сердце, очистил свой разум и попросил Бога, чтобы Он давал правильные мысли. Такой процесс должен быть. Если ты не совершил этот обратный процесс, совершив в заносчивости своей, сделал глупость или помыслил что-то злое, но обратный процесс ты не совершил весь, значит, что-то осталось нечистым. Ой, сосквернословил, прости, Господь. Все, да, ты очистил уста свои, но твое сердце, твое думание, твои мысли, они остались оскверненными. Но когда ты прошел весь этот процесс, Господь, очисть мои уста, Господь, очисть мое сердце и так далее. Вот на что нам надо обратить внимание, чтобы приличие и чистота слов, они исходили из наших уст. 33 стих. «Потому что, как взбивание молока производит масло, то толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. А корень всего этого, что ты не вовремя положил руку на уста свои. И кровь с носа может пойти, и в физическом отношении тоже, смотря кому ты скажешь нечистые слова». Спасибо, что Бог нам дает терпение. Поэтому, дорогие мои, хочу сообщить вам такую новость, может, кто-то об этом не знает, что Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы мы больше слушали, чем говорили. Понимаете? Что очень часто у людей происходит наоборот. И когда ты знаешь и осознаешь, что тебе даны два уха и один рот, для того, чтобы слушать дважды, то ты вспоминаешь место Писания, Псалом 61:12. Очень много дискуссий есть на эту тему. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога», – Давид говорит. «Однажды сказал Бог, дважды слышал я». Каким образом он услышал дважды? Два уха. А у Бога один, по образу нашему, один рот. Бог сказал, ему не надо говорить, ну, когда надо, Бог повторяет и говорит дважды, чтобы было подтверждение его слов. Я сейчас не об этом. Но сказать нужно один раз, а услышать всегда два. Когда мы слушаем Бога, нам надо услышать один раз, услышать, что сказано один раз, но услышать это дважды, потому что два уха даны тебе. В первом послании к Тимофею, первая глава, с первого стиха. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, пишет письмо Тимофею. Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего и Иисуса Христа, Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе, и что там нужно было делать пастору Тимофею? Что ему там нужно было делать? И увещевать некоторых, чтобы они не учили иному. Это те люди, которые говорят, мы знаем Бога, а в сердцах имеют нечто злое. То ли нечистые уста, то ли пустословие в их сердце, то ли какая-то другая нечистота. И он, Павел, он посылает своего ученика, пастыря, который может это предотвратить. Сегодня Дух Святой, он в церкви и в нашей, и в других церквях, он для того, чтобы предотвращать и обличать, чтобы никакое ложное учение не пришло ни в какую церковь Христову. Там, где люди своими устами говорят, мы знаем Бога, и имеют при этом приличие и чистоту своих слов. Понимаете? Они, это церкви благословенные, они идут по Слову Божьему. Но еще в те времена мы видим, как люди начинали, верующие люди, верующие в Иисуса, начинали учить иному благовестию. И Павел посылает еще тогда, когда была первая ранняя церковь, первое столетие от Рождества Христова, он уже посылает, чтобы в церкви предотвратить ложное учение. Как дьявол искусно работает против Церкви Божьей. Вы думаете, он остановился? Нет. Он, наоборот, набрал еще больше и больше оборотов. Поэтому нам надо быть еще более и более внимательными к тому, чтобы наши приличные и чистые слова исходили из наших уст, из нашего сердца. И он посылает, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными. Это то, о чем мы говорили в самом начале. Когда мы можем, встретившись друг с другом, целыми днями рассказывать друг другу басни и родословия, вспоминая свое прошлое от начала твоего рождения. Когда я только появился, этот противный доктор надавал мне сразу по попе. И я так плакал. И вот начиная от этого, ты начинаешь рассказывать свою историю жизни. Вместо того, чтобы сказать «Очи Бога», они узрели меня еще в утробе матери моей. И благодаря Богу, и Бог меня вел, и Бог меня наполнял, и я исполнен Духом Святым, и тебе говорю, дорогой брат, покайся, если хочешь увидеть Царствие Божие. Уверуй в Иисуса Христа, люби друг друга, люби ближнего своего. Вместо этого басни и родословие. Чтобы они не занимались ни баснями, ни родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели большее назидание в вере. А иногда это не споры. Иногда находятся люди терпеливые, которые очень долго могут выслушивать твои басни, родословия. И когда ты закончил, они начинают свои басни и родословия. Ох, какие терпеливые иногда бывают люди! И целый день басни, и басни, и басни. И к чему это приводит? Это приводит больше к спорам, нежели большее назидание веры. Какие споры возникают между баснословами, когда встречаются два баснослова? Какие споры? А споры, как правило, кому хуже? Вот у меня так было, у меня такое, у меня вот я знаю. А у меня как было? А, у тебя так было, а у меня еще хуже было вот так. И мы вот только вот это слушаем и слушаем, слушаем и слушаем, говорим и говорим, говорим и говорим. А где назидание в вере? Где слово твое и проповедь твоя, основанные в явлении духа и силы? Где они? И дальше Павел наставляет Тимофея, 5 стих, и говорит: цель увещевание же есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры, от чего, отступив, некоторые уклонились куда? В пустословие. Понимаете, если в твоей жизни встречается пустослов, как бы он ни называл себя верующим, и как бы он ни говорил, я знаю Бога, он не таковой, за кого себя выдает. Потому что четко и ясно Павел говорит, что те, кто отступил от любви, от увещания любви, кто отступил от чистого сердца, кто отступил от доброй совести, то есть мысли, от сердца говорят уста, совесть она дается, начинается от мыслей. Нелицемерная вера, когда ты истинно стоишь и в истинной вере. Если ты от этого не уступил, то, услышав пустословие, знаешь, что этот человек от всего этого отступил. И вот эти люди, 7 стих, которые отступили от этого, они попадают в пустословие. И вместо того, чтобы говорить истину, они пытаются быть законоучителями, то есть наставниками, все знающими, советов не воспринимающие, но советы дающие. И они желают быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Говорят и не знают что. И при этом цитируют Библию, даже цитируют, Писание цитируют. Поэтому не учи других, пока сам не научишься духовной глубине Писания. Не наставляй других и не учи других. Много есть советчиков, много их есть, которые советуют и советуют. И при этом Слово Божье применяют. Я слышал Слово Божье нельзя называть бредом, конечно. Но я слышал такие цитаты библейские, которые в определенной ситуации абсолютно бредовые. Абсолютное ложное направление, но зато процитировано Писание. И люди, слушающие, они думают: о, это ж по Слову Божьему. Надо углубляться и познавать Слово Божье, чтобы иметь вот этот дар развлечения, что есть от Бога, а что есть не от Бога. Где человеческая мудрость, а где убедительные слова, основанные на духе и на силе Божьей. Поэтому мы должны всегда понять, что Бог приходит и говорит. Но кому Он говорит? Он не может говорить тебе, если ты только говорящий. Если ты басни, родословие свое целый день точишь, Бог хочет тебе что-то сказать, но ты не сможешь, не способен принять. Почему? Потому что ты не в категории слушающих. Поэтому, когда Бог хочет говорить, тебе надо научиться быть слушающим ко всему еще. Но человек, который научен быть слушающим человеком, он всегда будет думать о приличии и чистоте своих слов. Это два вроде бы разных действия, но они очень и очень связаны друг с другом. Очень и очень связаны. Однажды Бог сказал пророку Исаии, и он его поднял и показал ему царство свое. И пророк Исаия в 6 главе, 5-7 стих, он пророк, он истинный пророк был. Он никому не рассказывал басни, никому не рассказывал свое родословие. Ну, где не нужно было, лишь бы поболтать. И он говорит: «Горе мне, погиб я», 5 стих, 6 глава, 5 по 7 стих. «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами». То есть народ имел нечистые уста, пустословие, сквернословие, всякое. И Исаия, слыша все это, он чувствовал себя, что и его уста осквернены, потому что он жил среди таких вот сквернословов и пустословов. И когда Бог явился ему, у него пришел страх Божий. И он говорит: погиб я, у меня уста нечистые. Это кто бы говорил, да? Что уже говорить о нас? «Я живу среди также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Но Бог знает своих. Бог знает своих. Он смотрит не на твои уста, не на то, где ты живешь. Он смотрит на твое сердце. И он видел сердце пророка Исаии. И тогда, что происходит? 6 стих. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов». Прилетает ангел к нему, понимаете? И в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих и сказал: вот это коснулось уст твоих. И беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Сегодня многие верующие люди, они, казалось бы, они осуждают себя, и это говорят другим, и создают такой вид, что они такие честносовестные. Да, может быть, ты и с чистой совестью, это все хорошо, но Бог, Он говорит: ты очищен. И если ты очищены, уста твои, то не клевещи на себя. Просто содержи уста твои в чистоте и в приличии. Понимаете? Но когда мы читаем эту историю, то мы должны понимать, что Бог каждому из нас посылает ангела, который приносит горящий уголь жертвенника Божьего и прикладывает к нашим устам. Есть эти намордники, такие приспособления для собак. Вот есть верующие люди, которые, я никого не хочу обидеть, это как образно, которые одевают намордник. Казалось бы, чтобы никого не укусить, но и к ним и уголь не прикоснется. Такой духовный намордник. Что Бог хочет очистить твои уста, а ты говоришь: не-не, я недостоин. Достоин. Каждый из нас достоин. Ну, достоин по одной только причине. Что достоин Иисус, который взял твои нечистые уста и очистил их кровью своей, как с жертвенника, уголь с жертвенника, которая очистила уста твои. И беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Но не забывай об этом, что уста твои должны всегда иметь приличные и чистые слова и превозносить только их. Вот почему нам сегодня необходимо это знать и познавать. Я надеюсь, что мы будем иметь приличнее и чистоту слов в нашем общении, в нашем общении везде, где бы мы ни были. Не оскверняйте уста свои, потому что они свидетельствуют о оскверненном сердце. Но начни этот процесс. Процесс очищения, провозглашения. Что-то не так? Вернись по тем же ступенькам и делай, чтобы все было хорошо. И весь Божий народ да скажет: аминь.